Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на ленты информационных агентств. Они сейчас синхронно в эти секунды публикуют сообщения и ТАСС, и РИА Новости от Следственного комитета. СК просит арестовать Рауля Арашукова в рамках уголовного дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Ну и более 40 обысков прошло по делу Арашукова-старшего. Это, опять же, информация от Следственного комитета Российской Федерации. Но сейчас о других новостях. Петербургская полиция проверяет более 40 врачей по делу, связанному с появлением лекарств от рака на черном рынке. Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к Министерству внутренних дел. Это также следует из документов следствия по делам против бывших сотрудников швейцарской фармкомпании «Рош», с которыми удалось ознакомиться журналистам. Медики были частью схемы вывода лекарств на черный рынок, полагает следствие. Сотрудники «Рош» передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях, семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет как раз компания. Сотрудники этой компании получали по рецептам лекарства в аптеке, которые выдают льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке. Выемки в офисе швейцарской компании полицейские из управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели зимой 2018 года. Тогда были изъяты базы данных врачей, которым фармкомпания платила за участие в лекциях и семинарах. Сейчас полиция проверяет более 40 медиков. У некоторых из них презентации, подготовленные для выступлений на конференциях, совпадают с презентациями их коллег, а сами мероприятия, на которых они должны были присутствовать, на самом деле не проводились. С нами на связи Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно масштабное дело, как будто бы вскрывается. Насколько это действительно что-то из ряда вон выходящее для Российской Федерации?
Ну, это совсем не из ряда вон за Российской Федерации. Фармкомпании достаточно давно лоббируют продвижение своих, я бы сказал, качественных препаратов медицинских, в том числе и онкологического профиля. Дело в том, что онкологические препараты в России, это они никакой конкуренции западных фирм с российскими аналогами не выдерживают. То есть онкологи назначают в основном зарубежные медицинские препараты онкологического профиля, потому что они эффективнее.
Но одно дело лоббизм, они... и вот к этому мы, увы и ах, но уже привыкли, к тому, что фармкомпании, да, действительно финансируют врачей, их выступления на семинарах, это такой скрытый лоббизм, как будто бы получается.
Но ну, надо сказать, он законный. Почему? Потому что это на благо наших пациентов. Это реально продляет жизнь нашим пациентам. Я сталкивался со своими родственниками. Все врачи, как один говорят, я про онкологов говорю, не покупайте наши отечественные. Они не то что неэффективные, они супертоксичны. Не покупайте, если хотите продлить реально жизнь онкологическому больному.
Это понятно. Понимаете? Здесь получается вообще преступная схема, когда мало того, что платили врачам для того, чтобы они участвовали в семинарах, потом выясняет полиция, ну, по крайней мере, то, что сейчас фигурирует в материалах следствия, что эти деньги поступали врачам не за их выступление, а за то, чтобы они выписывали рецепты на вот эти препараты, а после этого препараты перепродавали на черном рынке. Это уже какая-то иная и совсем уже не просто лоббистская схема.
Ну, да, конечно, здесь необходимо следственные действия, действительно, если есть такая противозаконное, так скажем, лоббирование, когда действительно за рецепты там 10-20% оплачивают. И здесь уже речь идет о том, насколько это показано вообще, препарат был. Это понятно, то есть конфликт интересов здесь нужно четко отслеживать. Однако я повторяю, значит, это, ну, я думаю, это капля в море, когда вот такие случаи преступного, незаконного лоббирования вскрываются. И наших правоохранителей, нашего государства, лице прокурора, тоже можно понять. Значит, недопущение на рынок качественных препаратов. И вот этот способ, ну, так скажем, не совсем добросовестный, привлечение к врачей к уголовной ответственности. Понятно, что не всех привлекут, но волна-то пошла. И понятно, что сейчас борьба не столько с врачами, которых купили фармкомпании,
да.
Сколько борьба за очищение рынка от качественных препаратов, значит, и заполнением нашим дерьмом, извините, пожалуйста. Вот этого не надо допустить, ни в коем случае.
А если сейчас в этом деле фигурирует 40 медиков, я просто представляю, но это для Санкт-Петербурга большая цифра или небольшая, не очень понимаю. Просто если вдруг...
Я думаю, да, что от силы процентов 5 там реально можно будет что-то доказать. Вот я просто в этой теме, я в этой теме, и я знаю, что как возбуждают дела и как их расследуют, какое качество этого расследования. И вот я вам говорю, ну, от силы процентов 5, может быть, дойдут до суда. А дойдя до суда, скорее всего, и эти развалятся. То есть это просто волна, это просто шумиха, значит, создание такого информационного поля негативного для вообще иностранной качественной фарминдустрии.
То есть, понятно. Полагаете, борются исключительно с фарминдустрией за рубежом?
Исключительно.
Риски какие?
Риски для кого? Для нас, для простых людей.
Пациентов,
ну, понимаете,
конечно.
Вот наших, да, для наших людей, да, вот Russia People, это человек второго сорта получается. Люди наши не перестают, для них недоступны становятся качественные медицинские препараты. В первую очередь онкологического профиля. Ведь в онкологии есть протоколы, есть очередность, есть четко прописанные схемы. И в большинстве случаев это те препараты, которые нашими нельзя заменить. Ну, и в силу того, что наши некачественные, и в силу того, что просто многих препаратов нет у нас. Просто вот их нету. И для того, чтобы на год, на два человеку продлить жизнь, ремиссию, да, онкологическому, необходимо их назначать. Другое дело, что, фармкомпании использовали свои возможности и доплачивали. Понятно, что здесь конфликт интересов. Ну, я вам повторяю, в большинстве, в 90% это на благо пациентов. Вот не стоит врачей вот так вот огульно обвинять и преследовать. Я так считаю.
Спасибо. Это был Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов. Его видение проблемы, он видит в этом борьбу с иностранными фармкомпаниями, которых как будто бы выдавливают с нашего рынка. Еще раз подчеркну, но пока в деле фигурирует не просто лоббистская схема, а схема, согласно которой врачи выписывали рецепты на получение вот этих медицинских препаратов в обмен на деньги, которые получали от представителей фармкомпаний. В любом случае дело пока расследуется, дойдет ли до суда и сколько из врачей, например, онкологов могут оказаться на скамье подсудимых. Это пока вопрос открытый, но и Григорий из Санкт-Петербурга предполагает, что по сути это все онкологи Питера и Ленобласти. Был в прошлом году скандал, что в Петербурге нашли кучу препаратов для лечения онкозаболеваний, они были просто просрочены, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Один звонок приму, 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, как бы не на пустом месте вот эти, так сказать, возникла вот эта проблема, потому что вот эти зарубежные фармкомпании, в том числе, так сказать, они вот лоббируют действительно интерес, так сказать, продвигают исследования, то есть, ну, платят, то есть исследования, которые не существуют, фальсифицируют и всячески, так сказать, и как бы, ну, то есть реально препараты фактически, если, грубо говоря, не лечат, а, так сказать, то есть как бы симптомы убирают, так сказать, какие-то какой-то болезни.
Не пересажаем ли мы всех врачей, если вот такие действия сейчас будут преследоваться со стороны правоохранительных органов или врачи откажутся от своей порочной практики, не знаю. Это те вопросы, которые, знаете, следовало бы адресовать специалистам, конечно.
Да, врачи-то, они, собственно говоря, не виноваты, по большому счету, так сказать. Нужно как бы свою фарма-индустрию, так сказать, развивать, в том числе, так сказать.
Хорошо, принимается. Благодарю за ваш комментарий. Но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России должна появиться концепция антикоррупционного воспитания школьников. Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год в рамках Национального плана противодействия коррупции. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации. Так вот, согласно программе, Миноборнауки и Минпросвещения должны разработать концепцию антикоррупционного воспитания во втором квартале текущего года. В те же сроки ведомства должны подготовить перечень фильмов антикоррупционного направленности для размещения на портале «Российская электронная школа». В третьем квартале Минпросвещение должно разработать примерные рабочие программы школьного предмета «Право». Программа также предусматривает проведение открытых уроков классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов, разработку материалов по антикоррупционному просвещению родителей и включение специальной номинации во всероссийский конкурс сочинений. Напомним, в прошлом году президент России утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Ну и в январе этого года Минюст объявил, что в соответствии с этим планом начали разработку законопроекта, устанавливающего обстоятельства непреодолимой силы, при которых несоблюдение запретов антикоррупционного законодательства не является правонарушением. Впрочем, это совсем другая история сейчас о воспитании школьников. И с нами на связи Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, что это может быть за программа по антикоррупционному воспитанию, насколько она нам необходима?
Я начну с того, что когда я учился в школе, никакой специальной программы антикоррупционного воспитания не существовало, поскольку подавляющему большинству ребят, если не всем, в голову не приходило, что может быть коррупция. Коррупция в каких-то пределах была, в очень ограниченных по сравнению с современными, но бороться с ней не учили, просто занимались в целом, я бы так сказал, нравственным воспитанием.
Олег, да? Николаевич, но потом эти дети выросли, и посмотрите, что из них стало. Они сейчас во власти, а мы их обвиняем как раз в коррупционной деятельности.
Вы думаете, это потому, что их в школе не учили?
Не знаю, я просто спрашиваю. Возможно, ну, ровно поэтому, да.
Я просто думаю, что у нас существует наивное представление, что если есть какие-то проблемы, то это от того, что люди чего-то не знают. Вы думаете, что те, кто берут взятки, не знают, что это уголовный кодекс? Они 100% знают, что это уголовный кодекс. Короче, я хочу сказать следующее. Я прочитал концепцию преподавания обществознания, вновь недавно принятую. Ну, у нас обществознание было 70 часов, то есть 2 урока в неделю, 1 класс. Сейчас 210 часов, начиная с 6 класса. И с 6 класса им будут объяснять, что чиновники не должны брать взятки. Все это довольно печально. Конечно, нужно в курсе обществознания рассказать про то, что есть уголовный кодекс, про то, что такое коррупция, про то, что за это бывает, но думать, что это как-то серьезно повлияет на ситуацию с коррупцией в стране, несерьезно. Коррупция бывает мало, все это знают, в двух случаях. Либо это жесточайший тоталитарный режим типа сталинского, либо это развитый демократический режим, когда все чиновники и депутаты находятся под просвечиванием, да, чуть что, шаг влево, шаг вправо, расстрел. А когда вот такая средняя ситуация, какую мы имеем, да, как это называют сейчас, нелиберальная демократия, тогда, к сожалению, довольно сложно бороться с коррупцией, хотя мы видим в последнее время огромные усилия, с моей точки зрения, борьба с коррупцией резко активизировалась. Но до победы еще достаточно далеко. Детям, конечно, нужно все, что положено, рассказать, но не в рамках отдельного предмета. Нельзя до бесконечности раздувать школьную программу. Понимаете?
Ну, да здесь пока не похоже на отдельный предмет. Тут в рамках предмета права, судя по всему, хотят рассказывать о коррупции. Значит, больше этому внимания уделять.
Да. У нас предмет права есть только в школах с усугубленным изучением права, а так вообще у нас предмет обществознания. Я думаю, что в 6-9 классах заниматься коррупцией, мягко говоря, немножко рано, может быть, даже вызовешь излишний интерес у детей. А вот в 10-11 классах совершенно точно в рамках обществознания нужно рассказать про то, что это за зло, как с ним бороться, почему это зло, ну и так далее. Но самое главное, конечно, это общее воспитание человеческих качеств, прежде всего морали. При низкой морали отдельно взятую коррупцию только с помощью права победить невозможно.
Ну, возможно, как-то изменить подходы, я не знаю, рассказывать о том, что коррупция убивает, рассказывать о чудовищных случаях, не просто когда там кого-то поймали за руку, посадили, а как в результате коррупционных действий рушатся дома, там, не знаю, случаются...
Гибнут дети. Там страдают старики, это все правильно, еще раз говорю, да, но это не... Не надо питать иллюзий, что это побеждает коррупцию, да, это... укрепит в моральных нормах детей, склонных к этим моральным нормам. К сожалению, вот мы сравнивая, опять же, прошлое и настоящее, проклятую эпоху застоя, если верить социологам, международным измерениям, да, мы были среди мировых лидеров по ориентации на так называемые постматериальные ценности. Сейчас, увы, мы примерно вдвое отстаем от социальных государств Европы по этому показателю.
Спасибо. Это был Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Его рассуждения на тему антикоррупционного воспитания школьников сейчас нужны будут, конечно, наши слушатели, в том числе родители этих школьников, которым будут прививать неприятие коррупции. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, прослушали школьники программу. Потом через несколько, там, 3-4 года пройдет, они уже вокруг себя посмотрят и с реальной действительностью столкнутся. Результат будет нулевой. А на данном этапе, вот мое мнение, всего лишь надо одно выступление публичное президента Путина по телевидению, в котором он скажет, что, уважаемые товарищи, что я, президент Российской Федерации, получаю в месяц, например, 1 миллион рублей. Мне эту зарплату назначили законным порядком. Других источников финансирования меня как человека, как президента нет и быть не может.
Вы, Сергей Алексеевич, предлагаете таким образом воспитывать тех людей, которых, в принципе, перевоспитать уже невозможно. Если человек коррупционер, пристыдить его или запугать его невозможно.
Нет. Пирамида начнет шататься. Пирамида, потому что если верхний объявляет, что он такой... то так или иначе все органы заработают в том направлении, в котором нужно.
Хорошо, это была версия Сергея Алексеевича. Я настаиваю на антикоррупционном воспитании. Здесь хотят взяться за тех, кто еще не успел не дать взятку, не получить взятку, а еще сидит на школьной скамье и впитывает те знания, которые пытаются донести до него учителя. Как это вот все преподнести школьнику? Есть ли в этом необходимость? Хотим ли мы, кого мы хотим в конце концов вырастить? Возможно, какую-то современную инкарнацию Павлика Морозова, историю о мальчике, который сдал своего отца коррупционером, мы это хотим. Ну, я не знаю, просто 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот уже давно не школьник, я в Советском Союзе еще в школе учился, и в Советском Союзе нас воспитывали в духе того, что, ну, вот советский образ жизни там, социалистический, что у нас все есть, все хорошо. Вот, а потом мы домой приходили и, в общем-то, видели, как все это. Поэтому можно, конечно, наверное, сейчас в школе рассказывать о том, как хорошо вот без коррупции жить, ну а дети ж потом, они придут домой, видят, что вокруг творится. Поэтому, и это будет, опять же, вот эта вот двойственность, та же, которая была в Советском Союзе, это...
А как? Смотрите, мы сразу отмахиваемся от этой идеи и говорим, ну, здесь ничего хорошего не получится. А если придет товарищ милиционер, например, ну, полицейский нынешний, и скажет, школьники, я мог бы вам рассказывать о том, что коррупция – это плохо, что за это сажают в тюрьму, но я вам расскажу другую историю. Вот у меня был коллега, который остановил на дороге автомобилиста, а автомобилист был нетрезв, и он это видел. Автомобилист откупился. Он дал ему 30 тысяч рублей или 100 тысяч рублей и поехал дальше. А потом он врезался во встречный автомобиль, и там погибла вся семья. Это как выдерживает мхатовскую паузу. Это уже другой подход. Ну, согласитесь. Ну, в принципе, я о чем? Ведь донести эту информацию можно. Важно найти ту форму, с помощью которой эту информацию преподать школьникам. Или это тоже бесполезно?
Ну, я с вами согласен, но понимаете, потом же школьник на обратном пути, он пойдет мимо отделения милиции и увидит машины, которые возле него стоят, тех сотрудников, которые там работают. И школьник-то подумает, а фиг вообще с ним, с тем, кто разбился-то. Вот, хочу быть милиционером, например, в такой машине ездить. Как-то так. Здесь же как-то сверху все надо вот начинать, что вначале надо уничтожить это, как класс, понимаете, как... В Южной Корее это было, когда президенту надоело с этим бороться, и он своих друзей начал сажать. Вот это шаг был. Так можно побороться, а по-другому не знаю.
Есть, спасибо, хорошо, примем. Навряд ли. Так, еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте. Мимо, случается, тогда выслушаем вас. Да, добрый вечер.
О, здравствуйте, очень интересная программа у вас. Вот смотрите, про коррупцию, допустим... Мать начинает рожать ребенка, идет в роддом, платит деньги. Коррупция, когда она его рожает, ребенка, да?
Значит, не обязательно, во-первых.
Нет, сначала, давайте вот сначала разберемся.
Да.
Ну, допустим, к примеру.
Да.
Она его родила, заплатила деньги. Сейчас, может быть, легче сейчас стало, можно это легально заплатить.
Да.
Дальше, она идет устраиваться в детский садик, да, ребенка. Платит опять директору, опять коррупция. Дальше она идет устраивать ребенка в школу, опять платят, опять коррупция. Дальше ребенок приходит домой, родители на кухне это все обсуждают. Вот кто воспитывает детей. С самого детства уже в крови уже все записано про эту самую коррупцию. Надо все полностью переделать и переписывать, тогда можно что-то побороть. А просто так рассказывать детям, это абсолютно бесполезно.
Ну, смотрите, я вот тот же пример приведу, который привел с Олегом Николаевичем Смолиным, пока беседовал. Ну, вот не было такого масштаба коррупции в Союзе Советских Социалистических Республик. Она была.
Олег Смолин, он задержался в старой эпохе, он уже отстает от времени. Его помощникам надо как-то вот немножко посовременнее быть.
Актуализировать его.
Да, единственное, что помогает, вот открытость вот этого Ютуба, съемка на эти телефоны, вот это вот, как говорится, полностью подрывает авторитет многих людей. Это хорошо, в
принципе. Я понял. Хорошо. Сашка Че пишет, нужно больше скреп, но здесь ирония, конечно. Я объясняю студентам, своим ученикам, что правила в стране задает ее элита. Пока кругом варье, нужно быть... Ворами, пишет Брэнгвин. Довольно спорное суждение, но, ну что, 7373948, слушаем тогда вас еще. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Ну, здесь надо, прям непочатый край. Начать все это надо, конечно, с литературы. Бандит, ему место в грязном портовом районе, в дешевом кабаке, но никак не в Госдуме. Он не должен быть в костюме, он не должен быть на Audi A8. У нас ведь общество такое, понимаете? Они думают, что бандит – это что-то хорошее, светлое, там, справедливое. Но это ведь не так, это ничтожество. И надо учить людей, детей в литературе, вот на уроках литературы, что бандиту место в грязном портовом районе, в дешевом кабаке, только там, с ножом, с бородой. Вот из этого надо исходить. Понимаете, в чем дело? Мы загубили сами себя, мы загубили в 90-х, когда дурачки бежали. Ой, бандитам надо бежать на разборки, они помогут нам бизнес вот разрулить, как сами.
Так не было правоохранительных органов, поэтому
они
бежали к бандитам.
Они работали.
Но нет, слушайте.
Какие мы все дураки, мы все к ним бежали, они у нас отжимали бизнес, они нас уничтожили. Вот побежал дурачок ДТП уравнивать с этими, с бандитами, вот мне бандиты помогут. И да. Попал на все.
Да.
Вот из этого, вот отсюда надо исходить. Надо эту культуру уничтожать. Вот это уркаганство, вот эта золотозубость, вот эта вот свинорылость, вот это вот.
И начинать лучше с детского сада, на самом деле.
Я за это, да, надо фильмы убирать эти уродливые, то, что по телевизору показывают вот это вот ничтожество, все там решают дела какие-то там умные мужчины, сильные. Все это убирать надо к свиньям собачьим.
Спасибо, принимается. Это были суждения нашей аудитории. Но я полагаю, что вот эта программа или концепция антикоррупционного воспитания еще неоднократно будет всплывать в средствах массовой информации, поэтому к этой теме мы будем возвращаться и будем рассуждать на тему того, как нам воспитывать подрастающее поколение без коррупции. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в эфире у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за новостями дня сегодняшнего. Это пишет в Ростове-на-Дону, весь город заминирован, в новостях ни слова. Видимо, имеются в виду сообщения о заложенных взрывных устройствах, которые поступают ежедневно, и не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, и это уже это на самом деле не новость. Ну, периодически эту информацию дают наши новостники, но, в принципе, это уже как проблема воспринимается, вот эти сообщения о заложенных взрывных устройствах, акты телефонного терроризма, а вот говорить о том, что в Ростове-на-Дону такие сообщения есть, и об этом никто не рассказывает, да потому что их слишком много уже. Росстат с 2020 года будет исследовать уровень бедности в России по модернизированной методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтруда. Ведомство планирует расширить выборку и дополнить ее категориями, которые сейчас не представлены в исследовании, в частности, женщины с детьми до 6 лет. Подготовка для перехода на новую методику завершится в этом году. Предполагается, что модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране. По словам директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Татьяны Малевой, женщины с детьми до 6 лет наиболее уязвимы из всех семей. С нами на связи Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пытаемся понять. Ну, например, правительство ставит задачу сократить число бедных в стране. И обычно для того, чтобы справиться с этой задачей, действительно меняют методику, ну, для того, чтобы измененная методика позволила это число бедных сократить. Здесь же как будто бы обратный подход, и расширится категория, которую можно будет отнести как раз к бедным в Российской Федерации. Зачем? Что происходит? Что не так с существующей методикой?
Ну, вы знаете, это чисто статистический экономический подход. В принципе, он правильный. Сейчас проводят исследования в 8 регионах, запущены пилоты, но вопрос не стоит в том, как наблюдать и что делать. Вопрос стоит, где найти социальные инвестиции. Вот в чем главный вопрос, как помочь бедным. А то, что действительно, вот матерей, особенно матерей-одиночек, которые, ведь у нас бедность определяется как черта прожиточного минимума, и все, что ниже, это входит в состав бедных. В принципе, бедность в других странах – это совершенно другое понятие. Это не прожиточный минимум. Бедный в других странах – это человек, который может только там один раз за 8 лет поменять машину, который не может купить дорогую страховку или раз в год съездить в отпуск. Вот кто такие бедные. А за чертой прожиточный минимум – это если уже по-русски подходить к этому понятию, то есть тут непонятно, человек проживет или нет. Но сейчас готовится база, чтобы как бы перейти вот на оценку этого уровня бедности. Действительно, тогда вот этот ценз у нас прожиточный минимум около 11 тысяч. Этот ценз может подняться. И поэтому, если сейчас у нас 13% где-то за чертой прожиточного минимума внизу, то может быть процентов под 20, понимаете? Но это будет действительно бедность, а не прожиточный минимум. Это разные понятия, прожиточный минимум и бедность.
Если позволите, я вот уточню, да. Поскольку, простите, есть вот те самые цифры статистики, было 13,8% бедных, стало 13,3%. При этом называется цифра... которая несколько отличается, там, 20 миллионов человек.
Так, около 19,8, так.
Так откуда эта цифра берется?
Так это бедные 13,8, это от 146 миллионов населения страны. Если вы возьмете 13,8%, вот вы и получите 19-20 миллионов за чертой бедности. Это от общего числа населения страны. Вот. И понимаете, самое страшное, что вот эти 13 миллионов людей, но внутри детей 20, даже 22 миллиона. Вот где беда-то, понимаете? То есть у нас детская бедность очень высокая, где-то 22%. Вот что самое страшное.
Это попытка все-таки изменить подход к понятию бедности в Российской Федерации?
Я думаю, и то, и другое. Во-первых, определиться точно с категорией, которые... Правильно Малева говорит, что это наиболее социально уязвимые матери. То есть У нас очень направленная вот матерям помощь, чтобы помогать в первую очередь именно уязвимым, именно бедным людям, понимаете? Даже если эта мать живет где-то, чем черта прожиточного минимума, ну, условно, получает 16 тысяч, а не 11, там, 300. Но у нее двое-трое детей, и она одиночка, но она же должна входить в категорию бедных, понимаете? Хотя прожиточный минимум она преодолела, понимаете? То есть попытка выявить это население, а затем уже рассчитать, какие нужны социальные инвестиции для поддержки этого населения. Ну и постараться как-то... Президент же поставил задачу в два раза сократить бедность к 2024 году. То есть, условно, если сегодня 20 миллионов, то к 2024 должно их быть только 10 миллионов.
Но сейчас изменят методику, и в итоге у нас бедных станет в два раза больше.
Ну, значит, в половину сократить, придем к этому числу, к тому, который сегодня есть. Если в два раза больше, значит, будет 40 миллионов, сократим в два раза, выполним постановление, будет 20 миллионов, как сегодня. Но будем считать, что президент все-таки ставил цель по сегодняшним цифрам, а не по тем, которые будут по уровню бедности после изменения методики расчета. Вот. То есть задача, чтобы было 10 миллионов бедных. Так будем трактовать президента.
Спасибо. Это был Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большая палата Европейского суда по правам человека присудила 10 миллионов евро в качестве компенсации морального вреда 1500 граждан Грузии по первому делу Грузии против России об их массовой депортации из России в 2006 году. Теперь Москва должна выплатить эти деньги Тбилиси. Присужденная по этому делу сумма в соответствии с курсом ЦБ на 31 января на 150 миллионов рублей превышает объем средств в 600 миллионов рублей, ежегодно выделяемые в бюджете Российской Федерации как раз на выплаты по решениям ЕСПЧ. ЕСПЧ указал, что эта сумма должна быть распределена между отдельными жертвами по 2000 евро тем, кто стал жертвами только нарушения статьи 4 протокола номер 4 коллективная депортация, и по 10-15 тысяч евро тем, кто стал жертвой нарушения статьи 5 параграф 1 незаконное лишение свободы и статьи 3 бесчеловечное и унижающее достоинство условия содержания под стражей Европейской конвенции. Сейчас с нами на связи Светлана Ганушкина, правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие». Светлана Алексеевна, здравствуйте. А, вот сейчас мы до нее дозваниваемся, уж прошу прощения. Тогда я просто продолжу вас информировать, что в этом решении ЕСПЧ еще есть, ну и какие есть отзывы. Уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил изданию «Коммерсант», что в Минюсте считают ключевыми моментами в решении снижения суммы более чем в 7 раз от заявленной Грузии. Фиксацию судом по требованию российской стороны исчерпывающего перечня получателей компенсации, снижение их числа в результате тщательного анализа с почти 5000 первоначально заявленных до 1500 лиц. Минюст Грузии в 2015 году потребовал компенсации в размере 70 миллионов евро, но в итоге стороны не пришли к соглашению. 26 марта 2007 года в ЕСПЧ был подан первый межгосударственный иск Грузии к России по поводу массовой депортации грузинских граждан из России во второй половине 2006 года. По данным Тбилиси, принудительно выселены были свыше 4500 человек. В начале 2011 года суд приступил к рассмотрению иска по существу, а в июле 2014 удовлетворил его, признав российские власти виновными в нарушении прав депортированных граждан. В декабре 2016 года ЕСПЧ присудил первые компенсации по делу в 40 тысяч евро и 30 тысяч евро двум выдворенным из России гражданам Грузии. Ну и сейчас с нами на связи Светлана Ганушкина, правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие». Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. И член правления общества «Мемориал» еще.
И член правления общества «Мемориал». Светлана Алексеевна, так как рассматривать сегодняшнее решение ЕСПЧ?
Ну, вы знаете, это решение было ожидаемым. На самом деле, ну, видимо, Россия могла бы договориться с Грузией, потому что первое поручение было именно такое. Но, к сожалению, этого не произошло. и вот суд назначил сумму сам. Это время, 2006 год, я помню, как некоторый кошмар. К нам каждый день обращались десятки людей, которых хватали на улице, у которых рвали российские паспорта только потому, что фамилия была грузинская. Когда в школы пришли инструкции о том, чтобы сообщались все данные по детям, имеющим грузинские фамилии, это было что-то совершенно невообразимое. Людей сажали в переполненные, дико переполненные центры содержания иностранных граждан. Российских граждан, которые я там обнаружила, приговаривали к выдворению неизвестно куда. Это было нечто совершенно чудовищное. Было несколько смертей. Я помню, была такая Манана Джабали, по-моему, Джабели, которая погибла там. Причем она погибла там после того, как мы добились в суде ее освобождения. Но это не сделали сразу, а на следующий день она умерла. И это, безусловно, была инструкция сверху, потому что 2008 год, как вы помните, это был год, когда отношения между Грузией и Россией стали существенно хуже. Но после той фантасмагории 2006 года, в 2008 такой инструкции не было. И мы информацию об этом получили напрямую из полиции. Потому что когда задержали одного гражданина Грузии, и наша сотрудница позвонила в отделение полиции, ей ответили: отпускаем, в этот раз такого указания не было.
Да.
За то, что такое указание было, руководство должно отвечать. Но, к сожалению, деньги выплачивают не из кармана руководства, а из наших налогов. Но что, мы как граждане должны нести за это ответственность.
Смотрите, здесь тут же вспоминаются 90-е годы, даже конец 80-х, и там были еще более серьезные противоречия, и массово бежали из различных республик бывшего Советского Союза, в том числе и нынешние граждане Российской Федерации. И здесь как будто бы открывается ящик Пандоры, когда пойдут вот эти встречные иски из одной республики в другую, ну и так далее. Вот нет ли опасения, что действительно такое может произойти?
Да, знаете, я не думаю, что это так. Потому что, когда, например, из Центральной Азии, из того же вот Таджикистана, в котором сейчас все как будто бы совсем спокойно, и он там вполне доброжелательно, там, когда оттуда побежали люди из-за военных действий, то понятно, что это был такой переходный период, когда активизировались все самые-самые черные силы, и это так бывает. Но, кроме того, Таджикистан не член Совета Европы. Россия, вступая в Совет Европы, должна понимать, что несет такую ответственность. А это было время, когда Россия много лет как была членом Совета Европы. И соблюдение правил международного права, ну, было совершенно естественным. Должно было бы быть. Поэтому я не очень понимаю. Азербайджан к Армении, Армения к Азербайджану. Едва ли сейчас это может произойти. Да. И все-таки это не было установкой вот в таком... Вот так, как это было у нас. Хотя, конечно, погромы в Азербайджане, ну, это еще советское время даже, так что там совсем бессмысленно.
Я правильно понимаю, если, что это еще не...
Речь идет о стране, которая является членом Совета Европы. Поэтому к ней могут быть применены такие претензии.
Я правильно понимаю, что это еще не конец?
Это еще не что?
Не конец. Я имею в виду, что и дальше будут рассматриваться иски к Российской Федерации, и дальше будут...
Возможно. Но, к сожалению, мы постоянно вынуждены обращаться в Европейский суд, потому что на нашем национальном уровне не решаются вопросы защиты тех, кто не может быть выслан из России, и с легкостью принимается решение о депортации даже в КНДР, что тут говорить. Россия должна выполнять свои обязательства. Нельзя вступить, как мне когда-то один высокий чиновник сказал, для того, чтобы войти в клуб цивилизованных людей. Входя в клуб цивилизованных людей, нужно становиться цивилизованным.
Ситуация с беженцами, с мигрантами сейчас непростая, в том числе и в Европе, и там принимаются различные решения для того, чтобы сократить эти потоки мигрантов в европейские страны. Не считаете ли вы, что, возможно, для некоторых государств имеет смысл вот эти правила менять?
Нет, я не думаю, что нужно правила менять в смысле улучшения положения, а правила-то хорошие, практика плохая. Есть конвенция 51-го года о беженцах. К сожалению, она не соблюдается. И действительно, в Европе тоже положение ухудшилось. Ну, знаете, вот всякие вот эти правые националистические силы набирают вес в Европе. Вообще положение тревожное, да, во всем мире, не только в России.
Спасибо. Это была Светлана Ганнушкина, правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие», которая вспоминала о том, что происходило в 2006 году. Но сейчас буду принимать комментарии уже нашей аудитории. Еще раз напомню, тогда, в 2006 году, было выдворено с территории Российской Федерации довольно много граждан Грузии, или вот как свидетельствует Светлана Ганнушкина, людей уже с российскими паспортами, но грузин по национальности. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я не думаю, что... Меня зовут Юрий. Не думаю, что очень много, и даже немного, Ганнушкина перегибает, я уверен, что было российских граждан среди грузин, которых высылали. Российских не высылали. Я уверен в этом. Другой момент. Я бы посоветовал вот этой Ганнушкиной подумать о том, что русских как много повыгоняли с той же Грузии, с других стран. Она об этом слова не говорит. Она все время говорит, как будто бы она наблюдает со стороны за Россией. Не в России сама живет, а куда-то со стороны. Это признак, вот, к сожалению, членов мемориала, уже давно это замечено.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Очень грустная ситуация, господа. Вы знаете, это ящик Пандоры открыли в 91 году, когда пришли власти антинародные силы. И наши все братья, мы все родные. И этот Запад, извините, там насаждает туда, приезжает из арабских стран, потому что там нищета и голод, и война, и все бегут в Европу. И там будет взрыв. И у нас взрыв. Но мы переживем. Я думаю, мы все братья. Грузины, армяне, русские, украинцы, белорусы, таджики. Мы один народ. Мы один советский народ великий.
Платим по заслугам. Жить. Платим по заслугам, Олег. Ну так, если честно.
Ну да, да. Я все равно думаю, что мы переборем эту мразь.
Это был Олег. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Не очень понятно, чего хотел наш слушатель, но давайте выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
А вы знаете, вот самое страшное – это этническая преступность. И с ней надо бороться любыми способами. То, что сделали тогда, я считаю, что это нормально. Ясно, что это было об этом речь, о борьбе с этнической преступностью.
Ну, это было в том числе и политическое решение, такое политизированное. Тогда были напряженные отношения, уже начинались напряженные отношения с Тбилиси. Тогда принимались вот эти решения, за которые сейчас мы расплачиваемся.
А каким образом мы расплачиваемся?
Ну,
мы
потому что эти деньги...
Да никто не будет платить эти деньги, пускай они сейчас что угодно могут.
Еще раз, принимать. Ежегодно в бюджете Российской Федерации выделяется 600 миллионов рублей для того, чтобы выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека. То есть Российская Федерация, да, платит по вот этим решениям ЕСПЧ.
И... Далеко не по всем, извините, далеко не по всем.
Практически...
После этого мы рассматриваем, платить или нет.
Практически по всем. И вот это решение, скорее всего, тоже будет оплачено. Обращаю внимание на комментарии российской стороны, и наш представитель в ЕСПЧ говорит, как о победе, о том, что удалось в 7 раз снизить сумму компенсации. То есть наша победа в том, что мы в 7 раз снизили сумму компенсации. Все. О том, что мы не будем выплачивать, о том, что это политическое решение, а таких заявлений еще даже не звучало.
Ну,
ладно. Так платим по заслугам, правильно, так получается?
Ну, не будем мы платить всего этого. Мы заплатим, может, какую-то малую часть. Ну, по заслугам, да, но надо бороться с любыми способами, понимаете?
Любыми, даже если, даже
и
если потом...
И вообще с преступностью, и вообще с преступностью, любыми. Надо расстреливать, значит. Понимаете? И плевать на эти решения СПЧ. Вот о чем речь.
Спасибо. Принимается еще. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вот возразить предыдущему товарищу, который говорил, что этого не было. Я просто сам по себе, я вот россиянин. Но у меня так сложилось, что я грузин, рожденный в Москве, в России. И вы знаете, моих детей в школе и многих нацменов просто переписывали фамилии, и должны были учителя все это доказать. И бизнес ломали, потому что у меня грузинская фамилия, и мне пришлось поменять фамилию и мне, и детям, ради того, чтобы в 2008 году
В шестом или в восьмом? Потому что это по претензиям еще шестого года.
Ну, это по претензии шестого года, я понимаю, но у меня еще претензии к восьмому году, хотя без претензий, я просто поменял фамилию и живу дальше. Но это было кошмар.
А сейчас вот то, что Российская Федерация будет выплачивать эти компенсации, это справедливо?
Возможно, кому-то нужно это и по справедливости, а кому-то, может быть, это не нужно. Мне это не нужно, я никуда не обращаюсь, я гражданин России. Хотя корни у меня грузинские, родился я в Москве, учился в московской школе. Но было в те годы, это просто был кошмар какой-то.
Спасибо, принимается. Я запущу голосование. Ну вот, есть решение Европейского суда по правам человека. О неких, я так мягко сформулирую, перегибах на местах в 2006 году с депортацией граждан Грузии с территории Российской Федерации. Ну вот вам свидетельство еще одного нашего слушателя, у которого возникали проблемы из-за того, что у него грузинская фамилия, из-за того, что он грузин по национальности, рожденный в Москве с российским паспортом. Но тогда вот так все это происходило. Сейчас Россия за это расплачивается. Ну и правильно, это 134-21-35. Но если сами напортачили, сами должны расплатиться. 134-21-35. Нет, это решение не учитывает политической конъюнктуры. Тогда все делалось правильно, и если были трения, они были и с той, и с другой стороны, то вот это нужно все учитывать, поэтому это несправедливое решение, с вашей точки зрения, 134-21-36. Несправедливое решение 134-21-36. Абсолютно правильное решение, справедливое, 134-21-35. Нет, неправильное, несправедливое, 134-21-36. Голосование началось, несколько комментариев, еще приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у Ремарка в его повести «Черный обелиск» есть такая фраза, что смерть одного – это трагедия, а смерть многих – это статистика. Поэтому, в общем, если действительно был такой случай, а он действительно был, и в конце прошлого века такие случаи были нередки, так скажем, не только в России, не только в Советском Союзе, но по всему миру. Поэтому, если виноваты, конечно, надо отвечать, надо за свои поступки нести ответственность. Это 100% обязательно и нужно. Другой вопрос, что как отвечать, чем отвечать? Если мы просто проиграли суд, ну, отыграли какие-то деньги, но проиграли его, заплатили и забыли это, то это, наверное, не очень правильно. Если все-таки мы будем помнить это и делать из этого выводы, уроки на будущее, то вот это, я считаю, будет тогда правильным.
Спасибо. Еще из комментариев. Грузины выгнали русских старообрядцев из селений Шеквитили у реки Магнети, зачистив побережье. Никто русским компенсации не платил, и правозащитникам до этого дела не было. Взыскать эти деньги с грузинской диаспоры требует Брэнгвин. Был в оперативном штабе главка в то время, как раз по грузинам. Мало кого выгнали. Задача была всех поставить на учет и собрать по ним информацию. Бизнес напрягали. Это факт. Это пишет наш луноход. Так подписывается слушатель. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, мне покоробило, конечно, формулировка и вообще фраза вот этого правозащитника, этой женщины. Она сказала, когда цивилизованные пытаются вступить в клуб цивилизованных, надо самому становиться цивилизованным. Это что получается, по умолчанию мы не цивилизованные, что ли?
Получается, да, что мы...
на этот суд СПЧ, вот и все.
Мы в Совете Европы... Мы в Совете Европы, мы подписывали документы, согласно которым мы обязались вести себя, да, так, как прописано в этих документах, и если мы нарушаем эти правила...
это вопрос превосходства, главенства международного права над внутрироссийским, это вопрос суверенитета.
Мы
это
сами вопрос, эти документы подписали, там что, выходи из Совета Европы?
Да, но кто подписывал, пиндосы?
Я понял, спасибо. Мне подписывали это граждане Российской Федерации, но в том смысле те, которые как раз и подписывали эти документы. Останавливаю голосование. 41% наших слушателей считают, что абсолютно правильно и справедливо. А если были перегибы на местах, нужно платить. 59% с этим не согласны, считают решение ЕСПЧ несправедливым. Так проголосовала наша аудитория сейчас. Новости.